Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем с нашей традиционной переклички. Традиция. Туркмения, город Дашхавуз ждет. Первоуральск очень ждет. Караганда ждет. Горький 10 ждут. Рудный, Казахстан, Таллин обязательно. Кустанай приветствует. Рабочий, Усть-Каменогорск весь во внимании. Раменская ждет. Феникс, Аризона ждет. Новосибирь ждет. Деревня Ковачева с нами. Славянск, ДНР с нами. Бельцы ждут с нетерпением, Тува ждет, Канада, Монреаль, как всегда, ждет с нетерпением, Оренбург, еще раз Казахстан, Павлодарская область, Екатеринбург приветствует, Астрахань, Донецк, Франкфурт на Майне, Новокузнец приветствует всех, Владимир, Рига смотрит, Швеция смотрит, Энергодар ждет с нетерпением, Тамбов ждет, Дубай ждет, Сочи смотрит, Крым ждет, Комсомольск на Амуре ждет, Ганновер ждет, Минск приветствует всех, Омск с нами, Петропавловск в ожидании, Ярославль ждет, Тюмень еще раз, Новороссийск, Елизово, Иваново, Самарканд, привет передают нам Афины, Челябинск на связи, Тюмень на связи, Петропавловск, Казахстан, Рига ждет, Алма-Ата на связи, Болгария, Самарканд, Оренбург, Воронеж, Дортмунд, Первоуральск, Бугульма, Москва, хорошо, умневники слушают с удовольствием, Краснодар, Нижний Новгород, Ташкент, Кентукки, Муром, Кишинев, Калинкович, с нами Павлодар, на месте Астрахань, Минск смотрит, Ижевск передает привет, Ростов-на-Дону, Алтай, Республика Беларусь, Андалусия солнечная подключилась, Казань, Истра приветствует, Словакия, Лиски, наверное, все-таки они диски Воронежской области тоже ждут, Марс, Севастополь, Германия, Минск, Бройберг, Питер и Шымкент на связи. В общем, прекрасная у нас с вами география. Вот подтянулся Улан-Батор, даже Уфа тут. Ново-Переделкино уже в наушниках. Ну что, друзья, стремительно развиваются события. Они не просто быстро развиваются, они развиваются стремительно. Просто не успеваешь за этим потоком информации. Огромное количество разных заявлений. Все очень интересно, просто очень интересно. Вот смотрите, такая подборочка. Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде завтра. С американской стороны, будут участвовать Рубио, советник по нацбезопасности Уолт, спецпосланник штатов по Ближнему Востоку Уотклифф. Туда в Эр-Рияд вылетел Сергей Викторович Лавров и Юрий Ушаков, помощник по международным делам президента России. Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что встреча президентов России и Соединенных Штатов может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. Дмитрий Песков подтверждает, что стороны рассматривают Эр-Рияд как возможное место проведения встречи делегаций. Как сообщили в МИДе королевства, в конце недели там еще не начинали подготовку к этому мероприятию, поскольку дата еще не определена. Киев на переговоры в Эр-Рияд не пригласили. Но Зеленский, по-моему, все равно туда собрался. Это будет забавно посмотреть, конечно. Это просто, я не знаю. Будет стучаться там, околачиваться, там где-то по Эр-Рияду будет бегать. И просить, чтобы его куда-то позвали. Посмотрим, будем наблюдать за всем этим. Трамп прокомментировал заявление Зеленского о том, что Россия намерена начать войну с НАТО. Трамп категорически с этим не согласился. Зеленский опять сделал заявление, что Россия начнет войну против НАТО, если Штаты откажутся от поддержки Украины. Они готовы пойти на переговоры с Москвой, только если Киеву предоставят гарантии безопасности. Изначально они наставили наступление в НАТО, ну, вот это вот вся белиберда. Экстренный саммит в Париже, который пройдет 17 февраля. Лидеры стран Европы обсудят конкретные планы обеспечения безопасности региона, независимо от участия США, а также поддержки Украины и укреплению переговорной позиции. Тоже интересно будет понаблюдать за ними. Интересно, ой, как интересно, да. Каким образом они собираются обеспечивать свою безопасность без Америки? Знаете, ну вот как только я услышал, что на самом деле это инициатива Макрона, все, вот можно забыть про эту историю. Это тот исторический персонаж, у которого никогда ничего не получается и не получится. Карма у него такая, непонятно вообще. Это, каких только абсурдных заявлений этот человек не делал, в том числе и заявления, так или иначе, связанные с безопасностью Европейского Союза. Помните вот это вот «смерть мозга НАТО, необходима армия Евросоюза». Ну что он не говорил, говорил. Вот сейчас очередная инициатива, в общем, полная, это все ерунда. Так, и тут даже говорится о том, что, типа, темой переговоров, главной темой переговоров станет возможное развертывание европейских войск на Украине. Не на, а за будущей линией прекращения огня в качестве гарантии обеспечения выполнения мирного соглашения. И аж целых три источника Financial Times об этом сообщает. Интересно, вот развертывание европейских войск не на, а за будущей линией прекращения огня. А кто из них там будет работать в Англии? Кто-то из них знает, где будет проходить эта самая линия, чтобы за этой линией разместить какие-то подразделения? А может быть, они уже там размещены, потому что это их места постоянной дислокации. В общем, короче, да, идем дальше. Мюнхенская конференция по безопасности. Понятно, Венс, все про это сказали, Венс просто разнес пух и прах, на самом деле, всех этих европейцев. В конце, значит, руководитель этой конференции аж заплакал, ну, так трогательно было. Вот говорил мужик, и потом раз, и слезу пустил. Ну, вот, да. И его начали все обнимать, успокаивать, не переживай, все будет хорошо. Будет еще Мюнхенская конференция, обязательно, по безопасности, она еще будет. Ты не переживай, американцы погорячились, они исправятся, да и мы сами крутые, мы ты слышал же, что сказала Кая Каллас, она же сказала, да, слышал, ну, поэтому перестань плакать. В общем, вот что-то такое это было, да, если вот говорить об этой самой картинке. Ну что, друзья, предлагаю попробовать порассуждать, попробуем проанализировать ситуацию. Мы же с вами про это, правильно? Нам нужно с вами проанализировать ситуацию, проанализировать всю информацию. Какую информацию мы с вами имеем? Ну, 99,9% информации – это информация из открытых источников. Есть небольшой, там, маленькая часть процента, которая, ну, такая информация из закрытых источников. Вот давайте будем рассуждать. Значит, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем Дональда Трампа, который заявил о том, что он хочет остановить российско-украинский конфликт, положить конец войне на Украине. Почему он хочет? Ну, вот сразу, да, там, берем быка за рога. Почему он хочет остановить конфликт на Украине? Ну, конечно, можно предположить, что ему действительно очень жалко тех, кто умирает. Ну, вот очень жалко ему, он много раз про это говорил, то миллионы у него погибают, то не миллионы, красивые, молодые люди, ну, неважно. Можно предположить, что ему действительно просто жалко людей, которые погибают в этом конфликте. Но мне почему-то кажется, что дело не в этом. Нет, ему, конечно, может быть и жалко кого-то, но все-таки, наверное, не до такой степени. Поэтому
Предлагаю за исходные данные взять ответ на вопрос, а зачем он хочет остановить противостояние между Россией и Украиной. Такой простой ответ, что все дело в деньгах. Ну, в деньгах дело. И он на самом деле даже и не скрывает. Он в открытую об этом говорит. Он об этом говорил в открытую и продолжает об этом в открытую говорить. Вообще, в принципе, все, что делает сейчас команда Трампа, это, ну, в большинстве своем это про деньги, да? То есть один экономит деньги, другой пересматривает расходы, что тоже считай, как говорится, про деньги. Третий ведет переговоры для того, чтобы там усилить какие-то позиции, где-то что-то сделать, это тоже про деньги. Пошлины про деньги. Ну, короче, да, про деньги, хорошо. Ничего плохого в этом нет. Деньги никто не отменял, Трамп деньги любит, деньги, видимо, любят Трампа, раз он богатый человек. Поэтому, значит, берем за установку, в графу дано. Он хочет остановить войну между Россией и Украиной, потому что дело в деньгах. Значит, он не хочет, чтобы Америка продолжала вкладывать свои деньги в Украину. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что это на самом деле не приносит никакого результата. То есть ты просто отдаешь деньги, как рассуждает Трамп. Мы отдаем деньги, а в итоге Украина все равно проигрывает. Если бы они изначально не видели бы, что, как сказал Рютте, фронт двигается не в ту сторону, не в ту сторону, в какой они рассчитывали, то, конечно же, бы они не говорили вообще в принципе ни о какой приостановке конфликта. Они бы пытались бы дожать, они бы потратили бы еще деньги для того, чтобы потом, собственно, дербанить Россию и отбить все свои затраты и еще, как говорится, с огромным плюсом продолжать жить дальше. Но здесь нет, здесь они видят, что Украина проигрывает, и поэтому нужно остановить. Изначально то, что произошло на Украине, государственный переворот, который называют событиями на Майдане, это же тоже было про деньги. Те же самые демократы, те же самые, там, я не знаю, неоконы, ну, я не знаю, как угодно, либералы, глобалисты, как угодно их, атлантисты, можно называть этих людей, они же это все сделали тоже из-за денег, но это же совершенно очевидная история. То есть они тянули Украину в свою сторону, рассчитывая, что они получат доступ к Украине, вот к украинским ресурсам, и они будут ее доить. Там горсточка каких-нибудь там украинцев получит свой ручеек денег, они будут, так называемые элиты, и они будут довольны, а весь пирог, как говорится, достанется им. Именно поэтому они решили сделать там то, что они сделали. Но Россия вмешалась в эту историю и сломала им всю игру. Дальше специальная военная операция, и в итоге они пришли к осознанию того, что на самом деле деньги потрачены были зря. Ну, достаточно серьезные деньги. Но они были потрачены зря. Поэтому Трамп считает, что нужно остановить вот это вот нецелесообразное использование американских денег, а поэтому нужно остановить войну. А еще было бы здорово эти деньги бы вернуть, как минимум, а совсем было бы хорошо их не просто вернуть, а еще и попробовать все-таки заработать вот на всей на этой истории. Вот чем руководствуется человек, которого зовут Дональд Трамп. Не, а там где-то в глубине души он, наверное, человек добрый, ему действительно жалко тех, кто погибает, ему действительно жалко там города, которые разрушаются, ну и так далее. Вот он чем руководствуется. Так, идем дальше. Вот где-то, наверное, ну, может быть, месяц назад я думал, вот как Трамп собирается зарабатывать на украинском вот этом вопросе. Ну, вот как, да? Я вот сам себе задавал вопрос, Я не знаю, если среди наших слушателей есть люди, которые подписаны на мою программу под названием «Моя правда» в интернете, да, я ее выкладываю, и в Телеграм-канале я ее выкладываю, на Рутюбе, и ВКонтакте, и даже на Ютюбе я ее выкладывал, в итоге Ютюб заблокировал мой канал. Я, конечно, не удивился, они просто его взяли, обнулили вместе со всем аккаунтом там и так далее. Но так как очень много людей было подписано на мой YouTube-канал, соответственно, я открыл новый. Я открыл новый, потому что эти люди, они, ну, не в России, а они за пределами России, и им привычнее смотреть это все на YouTube. Вот, пожалуйста, у них есть эта возможность. Но для всех остальных людей, я говорю, есть другие ресурсы. Ну, так вот, и вот месяц назад я рассуждал и говорил, как он собирается зарабатывать деньги. Ресурсы Украины, это да. Я вспоминал карту этого господина Грэма, Линдси Грэма. Но здесь как-то, ну, не очень получается. Я предполагал, что, может быть, Трамп попробует вернуть хотя бы там часть затрат, заведя на территорию Украины какие-нибудь свои там строительные корпорации американские, которые будут участвовать в восстановлении Украины. Это тоже достаточно выгодно. Ну, он сам из строительного бизнеса же, да, у нас, правильно, он застройщик. Застройщики все тотально, они любят, когда нужно что-то построить. А здесь вы представляете, сколько всего можно построить, это достаточно серьезные деньги. Но все оказалось еще значительно интереснее. Нужно вернуть деньги и желательно заработать. Он тоже сидел и долго думал, ну вот где, вот она, паршивая овца есть. Ну где вот у нее этот клочок шерсти, вот как его, как говорится, получить? С какой стороны зайти? Ну, непонятно. Боевые действия идут там, до восстановления еще далеко. Ну, непонятно, в общем. А нужно что-то придумать. И тут. Главари киевского режима, не побоюсь этого словосочетания, как говорит Владимир Путин, они сами ему подбросили эту идею. Они сами, Зеленский ему сказал, вот у нас есть природные ископаемые, вот видите эту карту, да? А мы тоже обратили внимание на карту Грэма, и действительно, у нас есть природные ископаемые, и мы предлагаем вам эти природные ископаемые отдать. Заходите, добывайте, перерабатывайте, вывозите, продавайте, в общем, что хотите делать. Эта идея ему понравилась. Вот, казалось бы, такая простая штука, лежащая на поверхности. Но он, смотрите, как вцепился в нее. То есть ему реально эта штука понравилась. И он говорит, да, здорово. Прозвучала тут фраза 500 миллиардов, сумма 500 миллиардов. Так и вообще замечательно, вообще замечательно. Как рассуждал Трамп? Ну, Вот поставьте себя на его место. Вот 175 миллиардов мы выделили Украине. Помните, вначале прозвучала же вот эта сумма, да? Там 175 миллиардов или 177 миллиардов, что-то такое, да? Это когда Зеленский сказал, что какие 177 или 175? Мы получили в лучшем случае там 70 с копейками, да? Около 80, а остальные деньги мы вообще не знаем, про что говорит Трамп. Ну, неважно, предположим, 170 там, миллиардов они положили на помощь Украине, а тут звучит 500 миллиардов, это 300% прибыли. Когда он посчитал, ему эта стала идея нравится еще больше. Ну, 300% это отличный бизнес. Если мы говорим, что он про бизнес, если мы говорим, что он бизнесмен, если мы говорим, что он про деньги, вот вам, пожалуйста, 300%, 500 миллиардов, замечательная тема. Даже если они потратили, они, помните, цифры меняться начали? 200 миллиардов, потом еще сколько-то там миллиардов. Ну, даже если 200 миллиардов, 250%, прекрасная тема, в два раза больше можно, оказывается, получить. Ему эта идея, в принципе, понравилась. Зеленский, когда сказал, что мы отдаем, забирайте, буквально там через несколько дней он немножечко передумал. Ну, видимо, ему стали поступать какие-то нехорошие сигналы, и поэтому он вышел опять, как говорится, на публику и говорит: слушайте, я не... Нет, мы... Давайте вот сначала. Мы не отдаем все это. Ни в коем случае. Мы не хотим стать колонией Америки. Не-не, мы независимое государство. Мы предлагаем совместное использование. То есть, помните, вот, совместные предприятия, когда вот... Была мода одно время на совместные предприятия. Вот давайте, говорит, там типа сделаем совместные предприятия, украинско-американские, и будет все вот замечательно. Но Трамп, он уже ничего этого не слышит. Он уже не хочет ничего этого слышать. Он слышит, только он видит, вот он просыпается, у него перед глазами огромная гора денег, 500 миллиардов, а может быть и больше. Вот он прям видит ее, понимаешь, он видит. Он знает, как могут выглядеть 500 миллиардов. А тут ему говорят: нет, это будет совместное использование. Он говорит: какое совместное использование? Не мешай мне, не мешай. 500 миллиардов, он видит это все. Но дальше, он когда немножечко успокаивается, он начинает дальше думать. Вот он думает, Трамп. 500 миллиардов – это полный зачет. А как получить эти 500 миллиардов? И он собирает свистать всех наверх, всех своих ребят, значит, Маск тут подъезжает на самокате, бейсболки, заходит в овальный кабинет. Все как обычно, с сыном он пришел, с сыном. Сын носу ковыряется, козявки по столу размазывает. Я видел это видео. И американцы переживали, говорят, этот стол подарила английская королева, а пацан маленький, ну, ребенок, ну, что сделаешь. И Трамп, значит, пьет колу, они все стоят слева, справа, и он говорит: 500 миллиардов, пацаны, мы можем это получить. А как это сделать? Давайте, говорит, на карту посмотрим. У них тоже есть карта, они проанализировали карту, да, есть там месторождение. Ну, есть, вот ничего не сделаешь, есть месторождение. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что 2/3 всех этих запасов, они уже не контролируются Киевом, а контролируются Москвой. Что делать в этой ситуации? Вот они все стоят, один пьет Кока-Колу, другие, значит, чешут репу и думают. Но они же, там многие из них по бизнесу, да? Один правая рука Трампа годами занимался, собственно, с ним совместным бизнесом, деньги делили они. Хорошо, видимо, делили деньги, раз доверяют друг другу, и раз денежный вопрос до сих пор их не рассорил, и по-прежнему он остается его правой рукой, да, и можно его там отправлять со всякими особыми поручениями в разные точки мира. Этот, который парень в бейсболке, вообще... Продвинутый он, самый богатый человек в мире. То есть они все про деньги понимают. И у них стоит задача, вот что теперь сделать? Как вот прокрутиться в этой ситуации, чтобы получить все-таки возможность, как говорится, припасть к этим 500 миллиардам? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москва, 18:36. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме работает «Говорит МСК-бот». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. На Ютубе она тоже продолжается, несмотря ни на что. У нас сейчас на Ютубе
2016
человек. Итак. И вот они стоят и думают, ну вот что-то такое же нужно сделать, да, ну вот как теперь нам, потому что Ну, потому что есть нюансы. То, нюансов достаточно много. Если сконцентрироваться, допустим, вот они обсуждают, если сконцентрироваться, допустим, только на тех месторождениях, которые контролирует Украина, на территориях, которые контролирует Украина. Ну да, можно и так, можно и так. Но все равно для того, чтобы заниматься этими месторождениями, ну, нужна тишина. Ну, нужно, чтобы боевых действий не было, чтобы русские не мешали там своими ракетами и еще чем-то, да. Поэтому нужна тишина. Если про все месторождения, какие есть, ну, здесь вот огромное количество там всех этих ресурсов под контролем у тех же самых русских. То есть, вот с какой стороны не заходишь, как говорится, да, на это направление, везде упираешься в Россию. Значит, нужно договориться с русскими. Вот они, значит, кто-то, кого-то осенило эта мысль, и они все поддержали. Ну, теперь вот переходим к самому интересному. Нужно договориться с русскими, нужно наладить контакты. Контакты между Москвой и Вашингтоном пошли. Пошли с того самого момента, как Трамп, собственно, победил на выборах. Потом он, наконец, въехал в Белый дом. Прошла инаугурация. Ну, и понеслось. И понеслось. По линии МИДа контакты шли. По линии Министерства обороны контакты шли. По линии спецслужб контакты не прекращались вообще в принципе. Здесь они тоже шли. Но пошли контакты еще и, собственно, из, ну, скажем так, из команд президента. То есть были люди, которые разговаривали друг с другом, накидывали какие-то идеи друг другу, пытались договориться там и так далее, и так далее. И в какой-то момент все-таки и Трамп, и Путин поняли, что, ну да, наверное, надо все-таки уже поговорить непосредственно лично. То есть, чтобы это было такое уже напрямую общение, а не через кого-то. Потому что Москва увидела, что Вашингтон, ну, лично Трамп, готов разговаривать с Путиным с уважением. Не вот так, как это делали там те, которые были до Трампа, которые как только не называли нашего президента, да, там, ну, чего мы только не слышали, даже повторять не буду. Здесь нет, здесь было понятно, что Трамп действительно относится с уважением, Трамп не собирается никого оскорблять, с Трампом можно разговаривать. Когда Путин это понял, согласился на этот разговор, разговор состоялся, они поговорили. Вот о чем они говорили, как вы думаете? Помимо вот того, что мы с вами знаем, то есть вот помимо той информации, которая шла. Я думаю, в том числе и про эти самые деньги, и про эти самые месторождения. Вот почему-то мне кажется, что на эту тему они тоже говорили. Я точно не знаю. Но я вот рассуждаю и вас призываю. Просто рассуждаем. Почему я думаю, что об этом тоже шла речь? Путин понимает, кто такой Трамп. Ну, он прекрасно понимает, кто такой Трамп. Мы с вами тоже понимаем, кто такой Трамп. Ну, Трамп это человек тщеславный, честолюбивый, там, неважно, как это назвать. Это совершенно очевидная история. Трамп самовлюбленный человек. Трамп считает себя самым крутым человеком в мире, для которого нет ничего невозможного. Даже самые запутанные проблемы Трамп в состоянии их решить, и об этом он громогласно объявляет всем. Трамп говорит: «Я действительно такой крутой, остановить меня невозможно, я бульдозер, но при этом я просто супер-бульдозер, и поэтому давайте мне все ордена, медали, какие есть во всем мире, потому что я однозначно это заслужил». И я обязательно должен от вас получить несколько Нобелевских премий. Я решу все проблемы. Вот вы десятилетиями не можете там решить какие-то проблемы где-то там на каком-то Востоке, ближнем, дальнем, среднем, еще на каком. Я все проблемы закрою. Я в состоянии все эти премии давайте сюда. И вообще, назовите эту премию уже моим именем тоже. Путин, конечно, играет на этих чертах характера. И это нормально, потому что, ну, потому что потому. Ты, если идешь на переговоры, на разговор, ты этого человека знаешь, ну, конечно, можно ему подыграть для того, чтобы получить собственный интерес. Правильно? Правильно. Вот они разговаривают и демонстрируют полнейшее доверие друг другу. А ведь дефицит доверия на самом деле, это была, да и остается, это одна из основных причин, почему у нас контры, например, там с теми же самыми американцами были на протяжении многих лет. И, допустим, с тем же самым Евросоюзом. Они не доверяют нам, мы не доверяем им. При этом мы считаем, что мы обоснованно им не доверяем. Помните, обманули, обманули, обманули и так далее, да? Они считают, что этим уж точно нельзя, потому что они нас тоже обманули, обманули и обманули. И дальше будут обманывать. А вот сейчас они говорят, что они не хотят ни на кого нападать, но мы-то точно знаем, что они на нас нападут. Они же сами себя убедили в этом, да, и у них это уже как абсолютная аксиома, да, то есть русские 100% нападут, то есть доказательства не требуется. Доверия не было. Здесь и тот, и другой демонстрируют доверие. Это совершенно очевидная история. Слушайте, когда Путин отдал авансом этого самого американца, авансом просто посадили в самолет и отправили в Штаты. Фогель вот этот. С марихуаной, который залетел. Такой вот умственно продвинутый был товарищ, который поперся на таможенный досмотр с марихуаной, понимаете, да? Ну вот и попал, собственно, под раздачу. Путин его отдает. У нас был вот обмен совсем недавно, помните? С теми ребятами, которые до Трампа были. Как проходил тот обмен? Мы же с вами это тоже помним. Как вообще, в принципе, проходили всегда отмены? Помните фильм, да? «Мертвый сезон»? Банионис, помните, да? Мост, вот это вот все, туманное утро. Подъезжают красиво машины, там три автомобиля. Раз, 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 просто синхронно. Хоп, хоп, остановились. Оттуда вышли эти, отсюда вышли эти. Они отдают нашего разведчика, мы отдаем там их шпиона. Они идут друг на друга из-под лобби, посмотрели, встретившись на мосту, и разошлись. Ну, то же самое и сейчас было, да, при Байдене, когда проходил этот обмен. Практически одновременно взлетали самолеты и везли людей. Наших сюда и этих туда. И тут вот, пожалуйста, обмен. Ну, это же очевидно, это бросалось в глаза. Путин ему говорит, хорошо, пожалуйста, я его отпускаю, все, я тебе доверяю. И этот потом отпускает Винника. То есть не обманул, оправдал доверие. То есть это дорогого стоит. Вообще сама вот эта вот история, она такая показательная. То есть и тот, и другой, они на одной волне, они друг другу доверяют, и им легко разговаривать. И вот разговор. Что нужно тебе, что нужно мне? Тебе нужны деньги, отлично, я понял. Да, понятно, деньги тебе нужны для того, чтобы отбить затраты, как говорится, и выйти из ситуации с огромной прибылью. Ну, а мои условия ты же знаешь. Они действительно знают российские условия. Они неоднократно их пытались актуализировать, позицию России. Вы помните, периодически были вбросы, да, там, план Келлога со ссылкой на Трампа, да, или же план Трампа через Келлога, план Олдса, план там Рубио еще и так далее. Россия каждый раз говорила, что есть вещи абсолютные, от которых она, как говорится, не отойдет. Вот есть условия, которые должны быть выполнены. Они, конечно же, это понимают. Они, конечно, это понимают, и они понимают, что если эти условия не будут выполнены, то невозможно, в принципе, сделка. Они это понимают. Если сделка невозможна, соответственно, 500 миллиардов так и будут, как говорится, все время как мираж. Вроде бы есть, да, но при этом и нету. Поэтому нужно сделать так, чтобы Россия была довольна, чтобы Россия была довольна. И тогда и мы будем довольны. Вы помните, да? Слушай, если мне будет приятно, то и тебе тоже будет приятно. А если тебе будет приятно, мне будет совсем приятно. А если мне будет так приятно, то я тебя так довезу, что тебе тоже будет очень приятно. Вот такая вот простая история в исполнении Фрунзика Мкртчяна из фильма «Мимино». То есть они начинают разговор, исходя из того, что нужно сделать приятно. Вот теперь вот, а вот как должно быть выглядеть это вот самое приятное для нас? Вот как оно должно выглядеть? Просто предположим, я не знаю, может быть, мы с вами сейчас будем выглядеть фантазерами, но если будут где-то пробелы вот в нашей логике, я думаю, что нам позвонят и об этом скажут. Давайте пофантазируем. Давайте пофантазируем. Трамп говорит, слушай, вот ты много раз говорил, что ты не, что Россия не откажется от цели специальной военной операции. Это же не меняет? Нет, это не меняется. Ага, я понял, да, я понял. Но тут вот смотри, мне принесли твое заявление, несколько твоих заявлений, и вот одно из них, что если не будет американской поддержки, ну, вообще вот западного блока, если не будет поддержки, то вопрос с Украиной будет закрыт за полтора месяца. Было такое? Было такое. А полтора месяца достаточно будет. Ну, ты вот сказал про полтора месяца. Достаточно будет полтора месяца или нет? Ну, слушай, точно, конечно, тебе сказать не могу. Но что-то около того. Хорошо, хорошо. Вот как ты отнесешься к тому, что мы, допустим, вот с тобой обговорим какой-нибудь срок, да? Ну, вот срок, временной отрезок. На это время я вообще прекращу всякую поддержку, всякие поставки. Те поставки, которые идут там по линии Байдена, его пакеты вот эти, да, ну вот они сейчас придут, да, а после этого, как говорится, поставки нашего вооружения украинскому режиму прекратятся. Но остается еще Европа, но здесь мы с вами видим что? Мы с вами видим предложение американцев европейцам. Что нет, конечно, мы уходим, говорят американцы, из этого проекта. Ну, это очевидно, они об этом говорят. Мы из этого проекта выходим, все. Нам это стало неинтересно. Мы хотим только вернуть наши деньги, причем с определенным плюсом. Большим. С выгодой. Вы принимаете решение сами. Если вы хотите, ребята, продолжать, собственно, выяснять отношения с Москвой. Если вы хотите воевать с ними, воюйте. Воюйте. Но при этом на нас не рассчитывайте. Вы не рассчитываете на то, что будет задействован какой-то там пятый параграф. Нет, потому что мы вам говорим, что нужно сворачивать это все. Но если вас тянет на подвиги, то ну, это ваш выбор. Пожалуйста, можете принимать это решение. Если вам так дорог Зеленский и все остальное с ним связанное, то, пожалуйста, вперед. Оружие, если вам нужно, мы готовы вам продать. Американское оружие, да, но при этом вы же знаете наши условия, 100% предоплата, и выглядит это же не так, что вот ты заплатил деньги, и завтра мы тебе там отгрузили что-то. Нет, ну вы же понимаете, для того, чтобы отгрузить, необходимо произвести. Поэтому вы платите деньги, потом ждете там определенное количество месяцев, в зависимости от того, за что вы заплатили деньги. Получаете это и потом благополучно передаете Украине. Вот такая схема, вопросов нет. Мы поддерживаем наш ВПК, думают американцы. Ну, а эти вот недоумки, если хотят дальше, как говорится, разоряться, там, пусть идут дальше этой дорогой. Посмотрим, понаблюдаем, к чему они придут. В Европе тоже. В Европе тоже прекрасно понимают, что без Америки, ну, никуда. Именно поэтому они вот сейчас и в Париж на сходку к Макрону побежали, и сюда побежали, потому что для них это новая реальность. Они не представляют вообще собственной жизни без американских гарантий безопасности. Они же об этом говорят. С первого дня, когда Трамп им говорит, что будет безопасность, но только в том случае, если вы будете платить больше денег, они уже тогда отреагировали, что нужно подумать об обеспечении собственной безопасности собственными силами. И сейчас вот в Париже они уже в полный рост, до этого Урсула фон дер Ляйен там что-то такое говорила, сейчас они в полный рост об этом говорят. Они говорят, что опять там нужно сконцентрироваться на самих себе, при этом нет единства в их рядах. Поляки говорят, что ну подождите, если вы говорите о том, что это должна быть совместная армия, то есть все армии должны, как говорится, влиться в одну единую, это невозможно, Польша против. Ну там кроме Польши против еще целый ряд стран, они все против. А вот если вы говорите там о чем-то таком, об этом можно подумать. Не, ну вот это вот все, понимаете? Американцы говорят, и Венс им об этом говорит. Не надо на нас рассчитывать. Если вас тянет на подвиги, то только не за наш счет. И не под нашим прикрытием. Мы из-за вас, собственно, не собираемся сейчас влезать вот в эту вот авантюру с непонятным совершенно концом. Зачем нам это? А может быть и с понятным концом, но очень нехорошим. Поэтому разбирайтесь сами. Пожалуйста, сами колбаситесь, как хотите. Возвращаемся к разговору. Мы выходим из этой игры, и при этом мы еще вот, собственно, европейцев поставим вот в эту ситуацию. Таким образом, мы, собственно, оставляем Украину один на один с тобой. Тебе это нормально? Устроит тебя такой вариант, вот такой посыл с нашей стороны? Владимир, я думаю, что да. И если это действительно на самом деле будет происходить вот так, как я говорю, то, как вы думаете, где будет направление главного удара? В какую сторону пойдут российские подразделения? Ну вот, они оставили Украину, и Украина подозревает, что ровно так и будет. Именно поэтому Зеленский нервничает, именно поэтому Зеленский вообще потерял, как говорится, чувство реальности абсолютно. Он уже дерзит в открытую там Трампу, он пытается прикрыться Евросоюзом от Трампа. Эти вроде бы как позиционируют себя как его сторонники, но что-то мне подсказывает, что ничего этого не будет, что они, как вот в том, о чем говорил, в том сюжете, про который говорил, описывал президент Путин, обязательно они к какой-нибудь ноге припадут или к левой, или к правой и начнут вилять этим самым хвостиком нежно. Ровно так и будет. Эти элиты, другие элиты, там, видите, уже с этим не встречаемся, потому что он не сегодня-завтра уйдет. А этого вообще игнорируем, другого воспитаем, а остальные так за нас. А одна, которая вот там, так она вообще наша подруга, она примет правильное решение за Италию. И так далее. Зеленский видит это, но ему нужно что-то делать, и он пытается вот этими громкими словами каким-то образом сломать эту игру, но я думаю, что у него ничего не получится. Провокация, да, провокация возможна. Но обратите внимание, что вот ударили по Чернобыльской атомной станции, по объекту укрытия, да, саркофаг. 6 метров дыра. Кто-нибудь вспоминает про это? Все прекрасно поняли, даже вот эти вот, собственно, отмороженные люди, все прекрасно понимают, что это провокация, что это сделал Киев, и при этом вообще никто не вспоминает. Никто не вспоминает, никто ничего не говорит. Ну, так дежурные какие-то были заявления в тот день, и все, и после этого больше никто не вспоминает. Но провокации возможны, какие-нибудь нехорошие провокации для того, чтобы не дать реализовать вот эту вот самую схему Трамп-Путин, которую разработали. Идем дальше. Итак, где будет направление главного удара, как вы думаете? Я вот вспоминаю все время там заявление российского президента про то, что Одесса – русский город. И я думаю, что мы пойдем вот в том числе и в этом направлении. И там у нас по дороге с вами Запорожье, чуть в стороне у нас, ну, тоже по дороге, по большому счету, Херсон, дальше Николаев, Одесса, дальше Приднестровье. Кто-нибудь, ну, я не знаю, может быть, кто-то думает, что... Или давайте не так. Как вы думаете, Трампу очень важно, чтобы у Украины было Черное море? Ну, вот я вот просто задаю вопрос. Он сильно переживает, где будут отдыхать летом украинцы? Обязательно у Украины должно почему-то быть Черное море. Как думаете? Мне кажется, что ему абсолютно все равно, будет у них Черное море или нет. Ну, есть Черное море у них или нет Черного моря, какая ему разница? Ему нужно сейчас вкусное что-то предложить Путину, а Путин ему дает взамен тоже вкусное. Сейчас мы к этому подойдем. Если они остаются один на один с российской армией, они не смогут сопротивляться. Это очевидно, и они сами это знают. Они даже вот при этой огромной совершенно подпитке, которую они получали от ни одного десятка стран, они и то оставляют территории. Ну, здесь все будет понятно, правильно же? Правильно. Если они теряют Черное море, кому они нужны вообще? Кому они будут интересны в принципе? У американцев были какие-то военные базы в Одессе? Я узнаю только про военные объекты Британии. Ну, не будет у Британии каких-то объектов там в этом городе. И что? Трампа сильно это беспокоит? Да, конечно, нет. Перед ним, внимание, вот еще раз, да, он, психологическая вот эта составляющая, перед ним вот эти вот 500 миллиардов там маячат, которые на самом деле не 500, это значительно больше. Сейчас мы плавненько к этому подходим. Если мы рассуждаем с точки зрения, что НАТО, выход к Черному морю, ну, на секундочку, у НАТО как был выход к Черному морю, так этот выход к Черному морю у НАТО остается. Это Турция, это Болгария, это Румыния, у них прекрасно как был этот выход, так и остается, поэтому в этом плане они ничего не теряют. Они ничего не теряют. А то, что Украина теряет, ну бывает так, бывает. Но взамен, можно получить 500, а может быть и не 500, а может быть еще значительно больше миллиардов, а может быть в два раза больше. Спокойно, почему нет? На нашей территории, которую мы контролируем, у нас огромное количество этих месторождений. Мы можем спокойно создать совместные предприятия, на секундочку, совместная разработка, и это плюс... к тем самым деньгам, которые в виде миража он видит. И он потом может залезть на Empire Stealth Building или же на смотровую площадку статуи независимости, взять американский флаг, вот так им размахивать и кричать: «Я единственный президент за всю историю Соединенных Штатов, кто принес вам, американцы, 1 триллион долларов». Не потратил на секундочку, а принес 1 триллион долларов. Ставьте мне срочно памятник, присылайте мне ордена, медали, давайте мне Нобелевскую премию и мою голову на горе вот на этой обязательно выбить. И золотыми буквами впишите мою фамилию выше, чем фамилию Рузвельта. Почему нет? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19:07. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москва-бот» у нас с вами есть. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Можете смотреть ее там. Можете смотреть ее ВКонтакте на нашей странице. Ну, а если вы находитесь за границей, вам удобно смотреть на Ютубе, можете смотреть на Ютубе. Там тоже продолжается трансляция. Сколько человек у нас там?
2868.
2868, отлично. Ну, так вот, мы с вами подошли к самому интересному. То есть, вот она, эта картинка. А, вот мне подсказывают, что у Трампа есть своя башня. Точно, точно. Блин, а я тут Empire State. Ну, не, вот он стоит. Хотя Статуя Свободы — это вариант. Это вариант. Нет, но он все-таки, наверное, на свою поднимется с флагом. Вот она, самая интересная тема, да? И он машет и говорит: триллион как минимум. Плюс еще всякие пустячки, там всякие приятности от этих вот европейцев, которые заказывают у нас что-то и так далее. Понимаете, да? То есть вот она, приятность Трампа, и он тут же там, он тут же размахивает левой рукой, значит, этим американским флагом, а правым, значит, он берет ручку и начинает писать новую главу в книге «Дональд Трамп. Искусство сделки». Новая глава. Заканчивает эту главу, начинает писать «Дональд Трамп. Новую главу в книге «Дональд Трамп. Думай как миллиардер». Он зачеркивает «миллиардер». «Думай как...» А как называют человека, у которого триллион? Триллионер. «Думай как триллионер». И заканчивает, и сразу же начинает «Дональд Трамп. Искусство сделки», там «триллионер», там вот это вот все, да, это просто прекрасно, да, прекрасно. «Мировой порядок», «новый», там все дела. Может быть, это фантазии? Ну, а почему фантазии? Почему нет? А почему нет? А кто сказал нет? Дальше начинаются такие вот интересные сообщения. Почему-то вице-президент Соединенных Штатов говорит, вот посмотрите, мы, говорит, увеличим американскую группировку в Польше. Ну, казалось бы, ну да, увеличат в Польше американскую группировку, но он же продолжает, потому что непонятно, где будет проходить граница, да, там украинская. Ну, найди мне, пожалуйста, вот это вот заявление Венса по поводу увеличения. Там, ну, смысл такой. А еще, ну, не знаю, вот, может быть, я не прав, но вот скажите мне, а часто ли мы с вами слышим заявление Роснедр? Вот у нас с вами есть, оказывается, такой институт Роснедра. Они периодически делают действительно какие-то заявления, но так редко, что я вот человек, который все время находится в новостях. Ну, я даже не припомню, когда я последний раз видел заявление Роснедр, а тут вдруг, ну, это совпадение, наверное, это все совпадение. Я думаю, что все это совпадение. Ну, вот они поговорили друг с другом, да, а тут появляется заявление Роснедр, то ли за день до этого разговора, то ли на следующий день. И заявление следующее, буду в телеграм-канале «Говорит Москва», можете посмотреть, да. И они говорят: Россия добывает редкоземельных металлов столько, сколько не нужно даже ее экономике. К чему это заявление, как думаете вы? Ну, что это вдруг решили сделать вот такое заявление в Роснедрах? А может быть, как раз вот к тому, что... А вот совместные предприятия... Да, пожалуйста, совместные предприятия с американцами. Американцы еще и здесь там что-то добывают. Увеличивают вот эту сумму 500 миллиардов. Трамп уже видит другой мираж, понимаете, там уже не 500 миллиардов, а триллионы, причем абсолютно реальные. Он видит самого себя на крыше своей башни с флагом в бейсболке. Не сделаем Америку снова великой, а сделал Америку снова великой. И восклицательный знак. И тут же звонки стоят рядом. Маск тоже на крыше, все, они ему мобильные телефоны передают. Он берет, там, а это вас беспокоит Осло, знаете, такую столицу, такой город есть в Норвегии, Осло. А, Осло? А что хотите, Осло? Да мы этот самый, Нобелевскую премию вам перевели уже. О, спасибо, молодцы, правильно, правильно сделали, что перевели. Тут второй звонок, вторая линия, извините, у меня вторая линия. Берет, а там, это Осло. Он говорит, да что ж такое, это вторая линия, опять Осло? Да, это опять Осло. Что такое? Да Нобелевскую премию вам Круто, круто, давайте мне побольше Нобелевских премий. Но это если попытаться посмеяться. Но скажите мне, что это не похоже на правду. Это приятность для Трампа, конечно, а для нас, и для нас это замечательно. А что еще получают, допустим, что он еще получает? А еще он получает, как вариант, они же не отказываются. Вот сейчас Венс подтвердил, что основная там история для них это Китай, основная угроза. Они от этого не отказываются. Трамп стоит на этом. Еще, как говорится, с того момента, когда он был 45-м президентом США, что главная проблема и главная угроза для Соединенных Штатов – это Китай. Но налаживая таким образом, в результате сделки, он же все время про сделку. Вот она сделка. Сделка – это деньги, сделка – это деньги в обмен на что-то, да? Вот мы получаем вот это, они получают вот это. Налаживая отношения с Россией, он же может рассчитывать на то, что в случае грандиозного, допустим, клинча с Китаем, Россия не будет жестко поддерживать Китай. Может рассчитывать. Это не значит, что Россия отвернется от Китая ни в коем случае. И это не значит, что Россия начнет сворачивать какие-то свои проекты. Нет, это не про это, но это про то, что Россия в открытую не впишется в результате этого конфликта, противостояния на стороне Китая. Россия, может быть, займет такую же позицию, которую Китай занимает сейчас. И все вроде бы как понимают, что Китай там, да, где-то как-то нас поддерживает, но при этом он действует исключительно в собственных интересах. Это мы тоже понимаем. И... если Россия займет такую же позицию, это будет, в принципе, и по-честному, и правильно, и выгодно России. И, может быть, и американцам выгодно. Может быть такой вариант. Может быть такой вариант. А может быть, что Россия и не будет возражать против его планов в отношении Гренландии? Могли они об этом поговорить? Я не знаю. Я фантазирую. Могли, не могли? Могли, наверное. Ну и так далее. То есть много разных нюансов, разных направлений. Все это там кто-то называет Ялта-2, кто-то там Хельсинки, кто-то там еще каким-то соглашением. Вот Эр-Рияд у нас, да, фигурирует. Но это уже новая реальность. То есть мы на пороге, ну, другого мира. А что, нет разве? И причем, я говорю, все очень стремительно развивается. Прям вот каждый день ты получаешь новости, да, и эти новости говорят о том, что семимильными шагами мы приближаемся ровно к тому самому моменту, когда станет окончательно понятно, каким образом, что и кто на каких условиях. И когда речь идет о таких грандиозных вещах, как вы думаете, кто-то на комара назойливого будет обращать внимание? Мне кажется, нет. А Камара это понимает? Конечно, да. Он это понимает, прекрасно понимает. На что он рассчитывает? Я не знаю, если честно, на что он рассчитывает. Единственная задача, которая может сейчас руководствоваться, единственный вопрос, которым ему надо заниматься, это вопрос личной безопасности. Личной безопасности. Но он думает, что он самый умный. А тут пошла информация, что они напечатали там бюллетени, и вроде бы выборы должны там в октябре месяце у них пройти, это если верить Порошенко. Этот еще активизировался тоже. Почему активизировался? Да потому что вот этот комар, который, да, он же, я говорю, думает, что он самый умный, и он, значит, решил уничтожить Порошенко, потому что это, ну, наверное, единственный конкурент на сегодняшний день. Остальных уже там, в принципе... передушили, кто-то куда-то уехал, кого-то вообще нет там и так далее, да. А остальные куда-то пропали, они все исчезли куда-то, эти люди. А этот нет, этот периодически появляется, кондитер, всея Украины. что-то делает и так далее, и вот его подводят под всевозможные санкции, отнимают у него все и вся. И он не один в этом расстрельном списке, но при этом и с другими олигархами тоже разбираются. Чтобы они не мутили воду, с ними разбираются американцы, а они прекрасно с ними разбираются, они говорят, мы знаем, где твои деньги, старичок, если ты будешь пытаться вставлять нам палки в колеса, можешь с этими деньгами попрощаться. Это касается там всех. А этот рассчитывает, что он сейчас обнулит Порошенко, проведет в октябре выборы. Американцы же говорят, выборы нужны, да? Однажды они будут вынуждены провести вот эти вот формулировки от Келлога. Кстати, обратили внимание, что Келлога отодвинули? Потому что конфликт интересов. Конфликт интересов. Он будет вести разговоры с Киевом, но к Москве его на пушечный выстрел не подпустят. Потому что у него дочка там деньги зарабатывает. И Маск вскрыл эту историю, и получилось некрасиво, неудобно для Келлога. Ну, в общем, Келлог будет теперь там разговаривать с Киевом, передавать им о тех решениях, которые будут приняты. Так вот, он думает, сейчас я проведу быстро выборы, обнулив Порошенко, ну и пока, как говорится, я здесь рулю процессами, я сделаю так, что все будет правильно посчитано, я буду президентом Украины. При этом он не понимает одной простой штуки, что если он это провернет, то тогда он должен будет подписать вот ту самую бумагу, которую им в любом случае придется подписывать. И он подпишет, потому что, ну как, он же тогда становится президентом, да? То есть он таким образом становится легитимным руководителем Украины и будет вынужден подписать. Не подписать не сможет. Будет вынужден подписать, как только подпишет, его тут же обнулят. Сами же и украинцы обнулят. Ну вот он пока вот пытается вот так вот выкрутиться из этой ситуации. Что касается провокаций, да, и вот сейчас в новостях там прозвучало, да, что возможны провокации. Я допускаю эти провокации, это же крыса, загнанная в угол. А крыса, загнанная в угол, это плохо, это опасная история. Поэтому провокации допускаю. Ну вот ситуация мне видится вот такой вот, как вот я вот сейчас вам рассказал. Потому что в другом, в противном случае, ну я не знаю, то есть если... Если не так, то тогда как? Тогда как? Так, каждый, кто будет выходить на то или иное соглашение, каждый из лидеров, он же будет руководствоваться в том числе и внутриполитическими соображениями. Все время будут на это оглядываться все. И поэтому... Никто не будет подписывать то, что будет противоречить интересам. А здесь все нормально. Здесь вот при том раскладе, при той формуле, про которую мы сейчас вот с вами говорим и фантазируем, да, а здесь у каждого все нормально, каждый при своем интересе, всем хорошо. Кому плохо? Да всем хорошо. Да и вот тем, которые там Украина, да, собственно, даже если они потеряют то, что они потеряют, я не знаю просто про временной отрезок, понимаете, то есть это до бесконечности долго продолжаться это не будет, это, соответственно, будет обговорено, какое время дается, собственно, нам для того, чтобы достигнуть тех целей специальной военной операции, которые были достигнуты, а может быть и больше, то есть... перенести куда-то еще линию боевого соприкосновения. Здесь, как говорится, без обид, все в ваших руках, сколько сможете, столько сделайте. Вот где, собственно, остановимся, я не знаю. Какой временной отрезок, тоже не знаю. Но думаю, что вот ровно по этому алгоритму ситуация и будет развиваться. В противном случае трудно найти точки соприкосновения. А для того, чтобы получить флаг, ручку и триллионы, необходимо, чтобы была тишина, чтобы был мир. Ты можешь зайти спокойно заниматься этими месторождениями, вывозить их в том числе и через порт русского города Одесса. Пожалуйста, вопросов нет, Москва, я думаю, возражать не будет. А если нет, то тогда все это приводит к чему? Все это приводит к тому, что... Ну что там, ужесточение, продолжаем давить, продолжаем поддерживать, продолжаем, то есть продолжаем и увязнем окончательно в украинском болоте. Ну, кому что нравится, но, судя по всему, Трампу это не очень нравится. Он этого не хочет. И он об этом говорит. Европейцы, да, может быть. Но если он вдруг, собственно, увязнет в этом болоте, ну, это будет означать, что он проиграет промежуточные выборы. Это будет означать, что не будет его головы выбито на горе. Не будет, много чего не будет. И еще большой вопрос, смогут ли республиканцы переизбраться через 4 года. А еще у него будут большие проблемы в Европе, потому что те, кто сейчас затихарился, те, которые где-то там в стороночке репетируют движение хвостиком, ну, смотрят они так со стороны, значит, в какую сторону лучше, по часовой стрелке или против часовой стрелки. Вот они репетируют, они перестанут репетировать. Они опять, как говорится, оскалятся, а может даже попробуют кусаться. Ну, вот как вот было, когда был 45-м президентом США. Мы же помним, как это было? Да, мы помним, как это было. Внутри все эти демократы, все эти неоконы, все эти либералы, все вот эти вот люди, они же тоже сейчас, если они, наблюдая за всем за этим, скрипя зубами, как говорится, терпят, но при этом ничего с этим сделать не могут, потому что вроде бы как он демонстрирует успех, а здесь, если будет осечка, то это значит промахнулся, а если промахнулся, значит, можно его и разорвать на кусочки потихонечку, нет разве, да, мне кажется, да, риски есть огромные у него, он это понимает. И все это понимают, и Путин это понимает. И поэтому, я думаю, во время этого разговора было много интересных тем, о которых они могли бы поговорить. Что сейчас будет в Эр-Рияде? Я думаю, там тоже будет очень много тем. Ну, вот я говорю, в Эр-Рияде самая главная интрига, это где будет шарахаться Зеленский, когда будут идти переговоры. Ну, очень как-то странно это выглядит. Приперся в Эр-Рияд, зная, что там сейчас будут идти переговоры между Штатами и Россией, и при этом рассказывает тупые вещи, что он, оказывается, вообще не в курсе был, что там будут какие-то переговоры. Ты серьезно? Что ты был не в курсе? На кого это рассчитано? Как это будет выглядеть? Бен Салман, он как вот как он себя должен повести? Здесь серьезные люди приехали. С ними нужно, как говорится, общаться, нужно создать всякие условия, а здесь этот приперся. Ну, как бы, наверное, тоже надо как-то поговорить. Ну, о чем с ним говорить? Он же начнет конючить. Сопливится весь. Ну, дурдом, ну, то есть вот со стратегической даже точки зрения и с тактической точки зрения конкретная ошибка. Почему он совершает ошибки, что он туда прилетел? Да потому что он нервничает, он мечется, он на шпагате сидит. Он сидит на шпагате и все, понимаете, вот не поймет, что делать. Ну, туда ему и дорога, правильно? Ну вот как-то так, я думаю, выглядит пейзаж перед битвой. Давайте зачитаю ваше сообщение, а потом мы обменяемся мнениями. Специально приперся, вот пишет Алексей ТТ, чтобы в случае чего не возвращаться. То есть он хочет поселиться в Джидде? Я вас умоляю, Алексей ТТ. Ну и что думаете, хватит силен? Так, куда? У него Скруджа Макдональда Трампа. А я не знаю. Вот будет понятно. Будет понятно. Если у него здесь сейчас будет успех... Ой, я прям... Ну, я вижу эту картину. Я не знаю, вы ее... Неужели вы ее не видите? С флагом он стоит там и машет. Ну, это будет обязательно. Обязательно будет. Так... Боюсь, что Россия... Секунду. Боюсь, что Россия сдаст позиции перед Трампом ради достижения перемирия, флит. Да зачем России это надо, флит? Ну, чего вы боитесь? Зачем Россия будет сдавать какие-то позиции? Россия... Россия чувствует себя достаточно уверенно. Армия России наступает. Ей зачем сдавать позиции? Кому сейчас нужно это больше? На секундочку. Вот просто посмотрите на ситуацию с высоты. А это им нужно больше, получается. Они засуетились, причем конкретно засуетились. Я говорю, а что они засуетились? Ну, продолжали бы все, и вообще, как говорится, идет и идет. Но нет же, они суетятся. Почему суетятся? Значит, что-то не то у них, понимаете, какая штука. Поэтому они вот так вот мечутся. И поэтому они пытаются договориться с Москвой. Только так можно на это смотреть. А не потому, что, еще раз, им очень жалко погибающих. Да плевать они хотели. Поэтому я не думаю, что Россия сдаст позиции, как вы говорите. Мы же медленно, Андрей М. пишет, мы же медленно двигались все СВО не только потому, что поставки оружия США, но и потому, что не бьем мирных. Вот как мы быстро займем какой-нибудь Херсон, если там в каждом доме будут заложники? Но то, что мы двигались медленно, и то, что мы не били мирных, это правда. Но решающая история, конечно, это не только потому, что мы не били мирных, а потому что идет бешеная подпитка. Сумасшедшая подпитка. Если не вот сейчас у них ситуация какая? Вот глазами американцев, да? Кто это? Рубио, по-моему, да, сказал? Это не мы. Вот давайте вот. Хотя, знаете, выясняется, что все, о чем говорим мы, и когда нам начинают говорить, кремлевская пропаганда, а потом вдруг раз, и оказывается, что все это правда. Но здесь даже не мы, здесь Рубио. Рубио сказал, что у них плохо идут дела, я имею в виду у Украины. Не потому, что у них денег и оружия не хватает, потому что украинцев не хватает. Что, это не так, что ли? 18-24, там призыв сейчас, 18-летних штурмовые подразделения, и они рассчитывают, что там будут добровольцы, не будет там никаких добровольцев. То, что они начнут их жестко отлавливать, снова вот эти бусификации проводить уже с возрастом 18 лет, это да. Это да. А потом очень многие раз и стройными рядами сдаются в плен, и они об этом знают. И это главная проблема. Или просто убегают, растворяются. Самовольное оставление части. У них это называется СЗЧ, как-то там на украинском расшифровывается. А раньше это и по-русски, это самовольное оставление части. Соскакивают, дезертируют. Пятисотые. Что ж будет с нациками? Ведь они останутся. Где-то останутся. Где-то, наверное, останутся. Там, где будем мы, я думаю, что там они точно отсутствовать будут. Точно. А вот где-то могут остаться. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В столице России, Москве, 19 часов 38 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бубаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот» у нас с вами есть. Вижу ваши сообщения, сейчас зачитаю их. Подписывайтесь на Телеграм-канал нашей радиостанции, там продолжается сейчас трансляция нашей программы. ВКонтакте на нашей странице она тоже продолжается. На Ютубе у нас сейчас сколько человек на Ютубе?
2950.
Отлично. Читаю ваше сообщение, а потом обменяемся мнениями, друзья. Зеленский 6746 пишет нам, что Зеленский сменит место пребывания, паспорт, внешность и пол. Любопытно будет посмотреть. Хотя, господи, сейчас уже этим не удивить, да, никого. Видели вот этого персонажа, который в Мюнхене выступал? Что это было вообще? Ну, ладно, хорошо. Успеет ли Зеленский сделать ноги из Украины в случае нашего с американцами соглашения? Ну, все зависит от того, как он себя будет вести. Трудно сказать, от чего зависит возможность переизбрания. Профьюзер пишет, эти украинские редкоземельные металлы трудноизвлекаемые, этот триллион надо добывать 100 лет, используя, инвестируя в добычу 900 миллионов. Это не наша проблема. Это проблема не наша, это проблема Трампа, но другого варианта же нет, а что делать? Я же еще раз, помните, овца паршивая, шерсть, клок, там все дела, ну что-то же надо ему получить, он просто так не успокоится. Ему нужно отбить эти деньги. Григорий Санкт-Петербург нам говорит, ну, раз есть Роскосмос, значит, должны быть Роснедра. Гениально, гениально, Григорий, так оно и есть. Как заработать 1 триллион долларов за 100 дней без вложений? Дональд Трамп. Это Андрей М. нам предлагает название для новой книги. Я понял. Госдепартамент США говорит, встреча Штатов и России в Рияде – это не переговоры об Украине. Встречу представителей России не стоит рассматривать как подвижки в переговорах об Украине, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брю. Запланированная во вторник встреча – это, по ее словам, лишь первый шаг. Ну да, все правильно, это все первый шаг, да, естественно. Все остальное обговорят два президента, если дойдет, собственно, до их встречи, да, все. Нигматуллин говорит, как в том фильме «Мы на пороге грандиозного шухера». Так оно и есть, так оно и есть. Трамп будет стоять на мавзолее в кепке. Григорий, Санкт-Петербург. Кстати, по поводу Трампа на мавзолее, допускаю. И этот вариант я тоже допускаю. Вы представляете, что будет происходить с комарами, если 9 мая Трамп будет в Москве? Не, вы только представьте себе это. А что, этого не может быть? Кто сказал, что этого быть не может? Кстати, надо отдать должное Трампу. Он снова все передумал в очередной раз. Он тут опять заявил о том, что это русские все-таки победили Гитлера и Наполеона. Помните, тут у него не пойми, что происходит. Ну, вот в этом Трамп. Путин прекрасно его понимает, он понятен Путину. Путин, собственно, с ним ведет переговоры. Как сказал Рютте, вот я помню, я когда работал в другой должности я был, то есть, когда он был премьером Голландии, вот я с Путиным встречался, и я вам скажу, до сих пор меня колбасит. Сильный переговорщик, там, да, очень сильный, да, ну и так далее, да. Так, по данным источников Порошенко, из типографии на Украине в октябре выборы. Я об этом сказал, так и есть. А что будет с денацификацией? Эта цель будет достигнута? Ну, конечно, Игорь, конечно, будет. Ровно так она и будет достигнута. Так, сейчас, секунду. Порошенко просит назначить психиатрическую экспертизу Зеленскому. Они только сейчас это поняли. Надо еще судебно-химическую экспертизу назначить. Это Александр Демков нам предлагает. Слушайте, это пускай они грызут друг друга, пускай они вообще друг друга там, я не знаю, на завтрак, на обед, на ужин поджаривают и едят. Какая нам с вами разница экспертизы? Трамп намного больше сделает на продаже оружия, и с помощью оружия себе эти ископаемые заберет. Это как он себе заберет ископаемые с помощью оружия? Да нет, конечно, Павел, нет. Нигматуллин говорит, что еще он в начале января предложил приезд Трампа на 9 мая, так и будет. Нигматуллин, я понял, я подпишу вас. Нигматуллин в скобках Ванга. Хорошо, будем иметь в виду. Теперь давайте обменяемся мнениями с нашими слушателями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
И да, это очень важные переговоры США и России. Но в чем проблема? Мы можем договориться с Трампом, с американцами. У нас есть наш четкий мирный план, ну, наши условия мирных переговоров.
В новостях сейчас слышали, да, не бензи, да? Слышали, да?
Да, конечно. Но на земле, к сожалению, на земле ВСУ контролируют. И, ну, мы хорошо знаем часть Херсонской, часть Запорожской области, и часть Донецкой области.
Совершенно верно.
Плюс 1% Луганской области и приграничный район наш Курской области.
Да, да.
То есть, там достаточно, вот наша проблема, нам нужно вернуть полностью и Донецкую область, и вот что, Херсонская, Запорожская. Да. Но это достаточно большая территория. Если 1% еще можно освободить Луганской области и наш приграничный район Курской области, мы можем военным путем освободить. Как, там сотни тысяч ВСУшников, как их, так сказать, перемолоть И это значит год плюс-минус.
Нет, это не так. Это совсем не так. Вы опять исходные данные посмотрите, про которые я говорил. Если год с лишним, это вот при том... Вы же отталкиваетесь от того, как сейчас идет наше продвижение, правильно? Скорость нашего продвижения здесь и сейчас. А
до
здесь
этого,
и сейчас...
До этого и сейчас, да.
Ну да, 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 да. Это когда идет вот такая вот бесконечная совершенно, собственно, поддержка со стороны Западного блока, правильно?
Да,
о чем я говорю? Я говорю о том, что для того, чтобы остановить, нужно дать возможность России выполнить все поставленные перед собой задачи. А может быть и больше, чем то, что было обозначено изначально. Правильно же? Правильно. Там да. Курочка по зернышку, да? А для этого необходимо перекрыть поставки, вот и все. И он это будет делать, он уже об этом сказал. Ведь в этом же главная идея.
К сожалению, европейские натовцы хотят продолжать поставки.
А это все потому будет что... за... Не-не-не. Знаете, удар на рубль, этот замах на рубль, удар на копейку. Это пока мы сейчас с вами наблюдаем, собственно, первую стадию принятия, да, того, собственной участи. Это вот сейчас их тянет на подвиги. А давайте подождем, и мы с вами увидим, как они быстренько переобуются, и не пойдут они ни на какой конфликт со Штатами, когда тебе скажут сидеть, молчать, как говорится, и дышать две сопилки. Увидите.
Да, наверное, ближайшие 2,5 месяца до мая – это вот решающее время, когда, действительно, я согласен, мир возможен.
Возможен, есть такая возможность. Да. Есть. Спасибо, спасибо. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаю вас.
Здравия желаю, Роман.
Главная ну, как поездка... мы с вами пофантазировали? Нормально?
Да нормально, в принципе. Ну, в такой ситуации тут надо фантазии включать.
Ну да.
Относительно, в кавычках. Главная повестка встречи, если она состоится, ну, это глобальные, конечно, и региональные дела.
Да.
Там не обойдется без китайского вопроса, без Ближнего Востока.
Совершенно верно.
Путин наверняка поставит вопрос, главный для нас, это безопасность России в перспективе, ну, естественно, Украина. Вот, по большому счету, вот эта конференция в Мюнхене в плане понимания дальнейшей политики и планов Трампа, она на среднесрочную перспективу, она же ничего не дала. Ну, выступил этот, ну и выступил, и что? Пусть они там бесятся. Стратегическая цель-то Трампа, она была и без конференции, ясно, это цель сохранить свое доминирование в мире. Весь вопрос, как и с применением каких механизмов и какими путями к этой цели будет идти Трамп. Вот это главный вопрос. Но поскольку времени у Трампа очень мало, то ему на начальном этапе нужно не только показать какие-то успехи, но и чтобы это отразилось на положительном плане на американцев. А это вы, как правильно говорите, а это деньги. Надо показать приток больших денег,
да.
Договора крупномасштабные. Это вот как раз стихия Трампа. Тут без этого, конечно, не обойдется. Я думаю, что у Путина есть что предложить торгашу Трампу в плане подзаработать. Ну, на сегодня не надо забывать, что сегодня Трамп разрешил странам ЕС скупать американское оружие для поставок на Украину. Это вот информация прошла. Ну, переговоры будут, естественно, трудными, не быстрыми, а их результат в конечном итоге все-таки будет зависеть и определяться ситуацией на фронте. Я бы, кстати, Роман, не стопроцентно не исключал, что Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию с чего-то разрешения и с чьим-то наускиванием. Тут это вполне вероятно.
Может быть, Сергей Алексеевич, может быть. Но все равно, знаете, вот эта вот история, совпадение такое вот визитов, ну это, ну как-то это все странно. Это так вообще не делается. Зачем это нужно было делать? Слушаю вас, говорите в эфире.
Вот визитов, ну это... Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, Николай, Москва.
Угу, здрасте.
Вы знаете, за Трампа говорить не буду, но вот посмотрев, если на карту, событий. Очевидно, ясно, что нужно дойти до Приднестровья через Одессу, Николаев, какие там еще города. Как-то все забывают про Приднестровье, а это проблема.
Ну как того, забывают? Что... Я же сказал, что мы... Николаев, Одесса и выход на Приднестровье. Никто ничего не забывает.
Вот эта дорога, она должна быть выстроена, уж не знаю, завоевана, какие хотите там эпитеты применяйте. И тогда, да,
и трубу проложить на запад, вторую, третью, там какая она будет по счету, и обеспечить русских жизнепроживанием, ну и так, и защитить, кстати говоря. Вот. А вопрос вот у меня вот такой есть, один. Давно хотел задать, и не знаю кому. Никто не может на него ответить.
Ой, вы думаете, я смогу? Ну, давайте попробуем.
А я думаю, что да.
Ну, вот.
Вот, да потому что вы во многом проходили, я знаю вашу немножко биографию, кое-какие вещи.
Ой, сомнительная вот. У меня биография. Ну, ладно, давай.
Да, сомнительная, начиная с Баку. Вот. И, ну, знаю я некоторых ваших соседей. Так
ага,
получилось.
Ага.
Бывших, я имею в виду.
Да, я понял, вот. Да.
И сейчас вот у меня такой вопрос. Я просто, мне так доводилось вот в эти военные годы, я там летал в Европу, и оттуда со мной постоянно, ну, регулярно возвращались наши там украинцы, ну, как наши украинцы, русские, я не знаю, как их назвать, uh-huh. Донецка, Луганска, uh-huh. В основном Донецка, Луганск. И вот сначала они так стеснялись, потом все громче и громче, а потом откровенно говорили, да у нас 3 паспорта. Один донецкий, один украинский, один русский. Какой выгодно, такой мы из штанов и достаем. Ну, я так, своими словами.
Понимаю.
Вот у меня вопрос. Кого мы там защищаем все-таки? Донецких, русских, украинских или, может, еще кого? Вот можете ответить?
Я понял. Ну, слушайте, что касается паспортов, ну, если мы вот начинали с Приднестровья, то в Приднестровье такая же история. Часть людей с российским паспортом. Ну, на самом деле, там все с несколькими паспортами. Там еще молдавские фигурируют. Украинские, российские, молдавские паспорта. Ну, понимаете, какая штука? Если мы с вами будем смотреть все время на те паспорта, которые у них в кармане, ну, наверное, неправильная история. Потому что, ну, понятно, да, человек это такое существо, которое, ну, которое, вот, знаете, рыба глубже, человек лучше, там, все дела. Ну, мы с вами хотим изменить ментальность вообще Homo sapiens, это невозможно. Поэтому, мне кажется, на это внимание обращать не надо. Если вы про то, что, ну, есть осадок, да, какой-то, я соглашусь. Чисто эмоциональная история, наверное, да. Но делай, что должно, как говорится, вот мы и делаем, что должно. А дальше, я думаю, что жизнь расставит все на свои места, и они, может быть, потом откажутся от всех других паспортов, оставят только наш. А что у нас с вами в Москве? Мало людей, у которых в кармане тоже несколько паспортов. То же самое, абсолютно. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, я вас слушаю, говорите.
Добрый вечер, Роман
Георгиевич. Добрый.
Мне кажется, немножечко на последние пару-тройку дней
перевес
на эти оптимизм. Мне кажется, тут у Трампа подход к Украине, как вы видите, возможности какие-то нет, мне кажется. Это абсолютно для него, как для бизнесмена, отрицательный актив, очень убыточный, и надо как можно быстрее от него избавиться. Потому что Трамп настолько такие масштабные перемены задумал у себя в стране, в ближайшем своем окружении, что это Украина у него, это как ядро на цепи, вот к ноге привязано. Мало того, что тяжелое, оно еще и натирает, и зудит. Вот,
соглашусь абсолютно, но я поэтому и говорю, что мы же можем предположить, что ему предложили, допустим, да, ну мы, да, то есть Россия, там президент Путин, ему предложил вариант, который ему позволит не просто, как говорится, этот там убыточный актив, да, вот этот вот самый камень, привязанный к ноге, сбросить, так еще и подняться с хорошими деньгами. Мне кажется, он должен клюнуть.
Я думаю, что клюнуть в каком смысле? Хотя бы показать возможность, ребята, мы сейчас договоримся с русскими, и там поднимем денег, это для внутреннего употребления, условно говоря, для электората.
Да.
Потому что у Трампа вот такой вот такие масштабные вещи. Некоторые говорят, он СВО собрался начать против мексиканских картелей. То есть там такие у него планы в Громадье. Вот. Планы в Громадье. И вот это Украина какая-то. Ну, это просто, ну надо как-то избавиться.
Ну да.
Вот. И да. Это, но при этом красиво выглядит внутри.
Это 100%. То есть он не просто красивый, он должен быть самым красивым. Самым красивым.
Ну, вот,
Вот потому что просто вариант, красиво, да, это вот как-то не его фасон. А вот самым красивым это да.
Просто изначальный посыл, то, что это невозможности, это избавиться от лишнего. Вот так.
Да, нет, спасибо. 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 Алексей ТТ прислал сообщение: у НАТО есть 3-4 года на подготовку к большой войне в Европе, необходимо наращивать военную мощь. Да господи же боже, ну зачем вот сразу вот так вот с козырей заходите, Алексей ТТ? Читал-читал я, пока до подписи не дошел, оказывается, это министр обороны Литвы. Не надо нас кошмарить. Тут одних эстонцев хватает, я вас умоляю, а тут еще и Литва подтягивается. Ну это ужасно. Слушаю вас, говорите в эфире.
Да, здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Это самое, вот относительно этих переговоров, да?
Да.
Ну, правильно, вот Лавров говорит, что вот это он постоянно говорит. Мы просто хотим послушать хотим. Лавров, ему надо слушать радио, говорит, Москва побольше, дабы он знал бы, что нам скажут наши американские партнеры. Вот, а вы, вот и я вам уже второй раз говорю, да что они скажут? Скажут очень просто, очень просто скажут. Мы просто делим, как есть по линии фронта. Вот в прошлый раз я тоже, кстати, в 1953 позвонил. Как очень просто делим, как линия фронта идет, так мы делим, а как еще слушать. А европейцы, если хотят помогать нам, ну, там, как нам, мы же вроде в союзе, там, ну, в смысле, они в союзе, там, Америка и США, ну, пусть там, ну, я не знаю, тоже там стоят на линии фронта. Сейчас, кстати, вы знаете, вот говорят, предлагают китайские и бразильские войска, вроде предлагают американцы, пусть стоят они там на линии фронта, вот, ну, тоже такой вариант, говорит, неплохой был бы.
Да, слушайте, а это, да, это я понимаю, да, на линии фронта пусть все станут, кому не лень. Ну, и как бы вообще проблемы нет, тогда при чем здесь мы? Ну, пускай идут
и станут. В этой системе американцы отойдет вот эта 80% часть Украины, а Россия вот эта 20%, которая сейчас...
И занимает. Россия скажет спасибо большое, ну, товарищ конечно, начальник. А 20, да?
20% неплохо, а что еще?
Нет, ну, конечно, нет. Конечно, нет. Россия не может сказать спасибо большое, товарищ начальник. Потому что России этого мало. Ну, у России там как минимум, он только что нам звонил сейчас, вот слушайте нас.
20% мало?
И рассказывал. Скажет... Послушайте меня, скажет... послушайте. Конечно, мало. Конечно, мало. Потому что вот слушатель нам звонил и говорил, что мы не контролируем еще 1% Луганской области, столько-то процентов Донецкой области, столько-то Херсонской, Запорожской, понимаете, да? А это все субъекты Российской Федерации. Ну, конечно, мало. Конечно, мало. Ладно, спасибо. Правильный план, наблюдатель говорит, от капитуляции раздел Хохластана. Россия идет на уступки, не будет пока бомбить Европу и особенно США. Нет, ну, наблюдатель, не надо тоже. Вот знаете, вот такое ощущение, что вот прям на подвиге. Давайте оставаться в разумных, как говорится, пределах, потому что сейчас мы с вами опять договоримся, как тут у меня в студии НТВ. В своей правде кто-то из экспертов сказал, что Ла-Манш, мы должны взять Ла-Манш, ну, он уже, ну, если мы уже Ла-Манш взяли, то надо уже и Британию тоже брать, правильно же, да? Ну, нет, почему-то вот мы Ла-Манш, и на этом мы останавливаемся. Не, ну, зачем нам это, слушайте? Поэтому не будем перегибать палку. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
Да.
Да.
Да, слышно меня.
Да, слышно.
Извините. Добрый день, Роман.
Доброе утро. Да.
Я хотел, на самом деле, чуть-чуть сказать по поводу, вот человек говорил, что кому нам там защищать, там, да?
Не, ну, он не про это, он про то, что, ну, все-таки, вот там, да, с паспортами. Я понимаю, про что говорил человек, да.
Да, на самом деле, он в какой-то степени, конечно, прав, но вот у меня жена из Одессы, родилась в Одессе, русская.
Да.
Теща из Горловки, тоже русская.
Да.
Они прекрасно знают, что там происходило в Донецке в свое время, когда они реально, они эти горняки требовали, чтобы мы им дали возможность сами, чтобы они сами продавали свой уголь, это было давно, и очень плохо относились к русским, но при этом они хотели, чтобы Россия их кормила. Но, опять же, это же не все. Это возможно, что были организованные вещи. Я думаю, что там работали и там Штаты, там, да кто угодно работал. Есть там люди нормальные, поэтому там есть, конечно, кого защищать. И эти люди, конечно, В любом случае, мы же не можем их отделить, правильно сказать, что вот ты вот там с тремя-то спортами...
Ну, нет, конечно, хорошие, конечно,
ну,
конечно,
поэтому нет. Это как бы глупо так говорить, потому что, конечно, это русские люди. Я прекрасно знаю, что там происходило, как бы не понаслышке, не из интернета, а вот от людей. У меня там до сих пор родственники там в Мариуполе, понимаете? Я знаю, как там сейчас восстанавливают дом, там, родственницы моей жены, там, да, там, бабушка, там, инсульт, ее вылечили и восстанавливают ей дом.
Да, это слава как богу. Бы,
да, поэтому там есть кого защищать спокойно, это наши люди, так что можно быть спокойным. Угу.
Спасибо, все, спасибо,
я, спасибо. Да, всего доброго.
Спасибо. Наблюдатель скорректировал свою позицию, он пишет, брать не надо, Ла-Манш, только бомбить. Ну, ладно, хорошо, отнесемся с пониманием тоже. План минимум у нас и так есть, зачем нам переговоры тогда? Ну как, XMR, переговоры нам с вами нужны, потому что они могут ускорить, собственно, достижение нами наших целей. Они могут ускорить. Все зависит от того, как мы их проведем и о чем договоримся. Ну так вот, как-то вот все очень просто. Сейчас у нас будут новости. Два часа пролетели, да? У нас сейчас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Все вам расскажут про футбол. Барселона играла вчера? Нет, значит, они счета другого начнут. Вот сегодня играют. Ну, вот я так и знал, да. Чувствовал. В общем, все вам расскажут про футбол. Потом Аббас Джума. Программа «Идем на восток». Гость, звоните, задавайте вопросы. Все очень интересно. Новости.